Новые вести православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В памяти блаженнейшего митрополита 5 июля исполняется год со дня упокоения предстоятеля Украинской православной церкви, митрополита Киевского и всей Украины Владимира. Голос, который покорял миллионы слушателей. В июне месяце мир оперного искусства вспоминал известную оперную певицу Антонину Нежданову. В интернете появилась христианская онлайн-игра «Путешествие Иисуса». В ней оживают библейские персонажи. 5 июля исполняется год, как отошел ко Господу предстоятель Украинской Православной Церкви блаженнейший митрополит Владимир. В ноябре этого года ему исполнилось бы 80 лет. В эти дни все верующие вспоминают предстоятеля как человека и пастыря. Наша съемочная группа вместе с Союзом православных журналистов побывала в селе Марковце на родине блаженнейшего.
Марковцы – маленькое село в Хмельницкой области. Благодаря митрополиту Владимиру, его любви к своей малой родине, этот живописный уголок стал центром религиозной жизни региона. Даже сегодня верующие приезжают сюда для того, чтобы прикоснуться к святыням, связанным с именем митрополита – Спасо-Преображенский женский монастырь. Именно здесь, почти 80 лет тому назад, принял крещение Витя Сабадан, будущий предстоятель Украинской православной церкви. Обитель долгое время находилась в запустении. Лишь в 90-е годы стараниями блаженнейшего она стала развиваться.
И когда он до нас приехал на монастырь, то был полуразрушенный Троицкий храм.
Когда он приехал к нам в монастырь, тут был полуразрушенный Троицкий храм. И почти не было чем угостить, что дать поесть. А он говорит: «Матушка, не переживайте, Божья Матерь вам все пошлет». А тут ни икон не было, ни утвари, ничего не было. Он говорит: «У вас все будет, и пошлет Господь и сестер, и иконы, и утварь, и храм отстроите. И будет все здесь разрастаться и умножаться».
И иконы, и всю утварь, и будете вы развивать, отбудовываться и... умножаться все у вас.
Храм архистратига Михаила – церковь, в которой маленький Витя Сабадан знакомился с православием и делал первые шаги на пути к Богу. Староста храма вспоминает, как в детстве любознательный мальчик бегал в церковь и какой радостью светились его глаза, когда он прикасался к святыням.
Как была служба, он себе приходил до батька, батька в алтаре, он себе... тоже до батька подбегал.
Была служба, он приходил к отцу. Отец помогал в алтаре, и он вместе с отцом был и помогал священнику. Он такой был, что любил службу, любил богослужение. Когда был праздник, то он всю ночь был около священника и помогал ему. Кадила подносил, все, что необходимо делал. Отец его стоял и наблюдал за ним. Иногда что-то подсказывал ему.
Батько стоял сбоку, наблюдал за ним, что-то подсказывал ему.
Божье слово было у него в душе всегда, несмотря на запреты и преграды. Двоюродная сестра митрополита Владимира вспоминает его как искреннего, доброго и чуткого человека.
Он всегда сказал, что людина должна быть честна в первую очередь. Должна відвідувати церковні церкву, храм Божий, любить людей.
Он всегда говорил, что человек должен быть честным прежде всего, должен посещать храм Божий, любить людей, не жалеть ничего, быть искренним. Ну, такие все советы, сугубо человеческие. Не было никогда, чтобы он приехал и не поинтересовался, как ты живешь, как твои дети, как атмосфера в семье, как здоровье, как родители. Ну, вот такие сугубо человеческие отношения.
Наше путешествие мы завершили во дворе дома, где вырос митрополит Владимир. Здесь блаженнейший любил отдыхать от суеты и повседневных забот. Во время каждого его визита в отчий дом двери здесь фактически не закрывались. Сюда приходили не только односельчане, но и гости из других городов, сел и даже из столицы. И каждый получал советы на напутственное слово блаженнейшего. Дом был отдан под скит Спасо-Преображенскому монастырю. Сегодня здесь, как и раньше, цветут его любимые мальвы, а двери всегда открыты для гостей.
Его любовь до родного села, до малой батьковщины.
Его любовь к родному селу, к малой родине, его любовь к матери – это молчаливое завещание для каждого человека, потому что в этом есть замечательный образец того, как нужно любить Бога, любить ближнего, любить людей.
И любить людей.
Анри Гульская, Евгений Левченко, Денис Григоряк, информационное бюро программы «Седмица», Хмельницкая область, Марковцы.
В июне месяце мир оперного искусства вспоминает известную одесситку, оперную певицу, народную артистку СССР Антонину Нежданову. Ее легендарное искусство восхищало не одно поколение слушателей. Публика называла ее русским соловьем, ангельским голосом и абсолютным голосом. Критики отмечали в ней уникальные свойства таланта, удивительную красоту, благородную простоту и искренность вокализации. Очарование тембров и интонаций, безукоризненный вкус и душевную чистоту. Более 40 лет своей жизни Нежданова отдала сцене Московского Большого театра, но открыла ее музыкальному миру Одесса. Здесь она родилась, училась, здесь открылся ее непревзойденный певческий талант. Из Южной столицы продолжит Наталья Марчук.
Одесская национальная музыкальная академия носит имя Антонины Неждановой не случайно. Творчество великой певицы, золотыми буквами вписанное в историю мирового вокального наследия, занимает особое место в учебном заведении. Здесь помнят и гордятся своей землячкой.
Мне очень приятно говорить об Антонине Васильевне Неждановой, потому что я еще была свидетельницей того, когда Константин Федорович Данькевич, наш знаменитый композитор, директор тогда консерватории, именно в его период было присвоено нашей консерватории, она тогда называлась, имя Антонины Васильевны Неждановой. И, конечно, мы счастливы, что столько лет никто не хотел никогда переименовать, как сейчас делают. Вот, а всегда думали о том, что это наша землячка, и нужно гордиться нашими землячками.
Родилась Антонина Васильевна Нежданова 16 июня 1873 года под Одессой в учительской семье. Музыкой занималась с раннего детства, с 7 лет пела в церковном хоре. Во время обучения в Одесской Мариинской гимназии брала уроки игры на фортепиано.
Она воспитана хорошо была с детства, она с детства пела в хоре. Вы знаете, все вокалисты, которые проходят хор, особенно в церкви, это им приносит огромную пользу. По всей вероятности, ее ангельский голос с детства был украшен именно этими молитвами, этими песнопениями, поэтому это ей позволило блистать дальше.
Когда встал вопрос получения высшего музыкального образования, Одессу Неждановой пришлось оставить и поступить в Московскую консерваторию. Блестяще окончив учебу, в 1902 году она поднялась на сцену Большого театра и в течение последующих 40 лет оставалась его солисткой.
Спев в Большом театре, она всех поразила красотой своего голоса, умением руководить голосом, подчинять звучание голоса музыке и содержанию. Поэтому она быстро завоевала популярность и уважение, и восхищение.
Однако поклонение Неждановой не имело ничего общего с традиционным обожанием актрис. Имя Неждановой окружал ореол возвышенной недоступности, почти что святости. Ее искусство произвело революцию в отечественной опере. Прежде пение могло быть в высшей степени театрально, но Нежданова внесла в классический репертуар необыкновенную, непривычную поэзию звука. Ее пение победило драматизм, ценившийся тогда выше, чем совершенное пение. Она пела, как никто в мире, без тени усилий, без намека на страстность. В репертуаре было более 500 произведений, не считая оперных. Она любила петь романсы и народные песни. Особое место занимала украинская песня.
Она понимала, что украинская песня, она очень певучая, она очень хорошо выявляет голос, красоту тембра и голос.
Она была патриоткой своей страны. Крупнейшие оперные театры мира мечтали заключить контракты с русским соловьем. Но Нежданова отвергала самое лестное предложение, предпочитала дарить свой талант отечеству. Лишь однажды она согласилась исполнить партию Джильды в Риголетто на сцене Парижской Гранд-Оперы, где ее партнерами стали знаменитые Энрике Каррозо и Тит Таруффо.
Она считала, что ее предназначение, она же с детства была в церкви, она человек верующий, она считала, что прежде всего нужно талант свой отдавать людям, чтобы возрождать их духовность, возрождать их счастье, любовь к музыке, особенно классической.
Антонина Нежданова ушла из жизни 26 июня 1950 года. Поэтому для отечественной оперной сцены она навсегда останется совершенной вокалисткой, а ее искусство будет ориентиром в идеальных представлениях о нем. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В интернете появилась христианская онлайн-игра. Компьютерная игра «Путешествие Иисуса», разработанная миссией Lightside Games и запущенная на базе Facebook, разрастается стремительными темпами. Игра переведена на многие языки, и сюжет захватывает. Здесь оживают библейские персонажи, появляется возможность пройти весь путь Иисуса Христа, начиная от его крещения. Однако многие верующие родители с недоверием относятся к христианским компьютерным играм, и уже появились противоречивые мнения о ее пользе. Комментируя ситуацию, автор проекта Брент Дусинг, глава миссии Lightside Games, напомнил, что отдых – это часть человеческой жизни, но развлечения могут быть различными, и важно, что мы выбираем. Даже книги, которые мы читаем, могут быть полезными, а могут быть и вредными. То же самое с компьютерными играми. Компания предложила игру, которая поможет погрузиться в библейские события и стать их непосредственным участником. Это делает восприятие Писания более глубоким. Игру отличает качественная графика, анимация и звуковые эффекты. Уже есть свидетельство того, что верующие, приглашая в игру своих неверующих друзей, меняют их духовную жизнь в лучшую сторону. Однако авторы проекта уверены, что данная компьютерная игра – это лишь полезный способ донести людям весть о Христе и ни в коем случае не может вытеснить из христианской жизни чтение Библии. Программу продолжит обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! В нашем сегодняшнем обзоре мы хотели бы обратить ваше внимание на следующие публикации. Обида или кому и зачем нужно прощение? Обидеть человека легко. Чтобы постичь эту горькую истину, совсем не обязательно быть психологом или философом. Печальный опыт переживания нанесенной обиды имеется у всех людей без исключения. И каждому известно, как сильно может ранить душу одно единственное недоброе слово. Но почему же христианство призывает «любите врагов ваших и молитесь за обижающих вас»? Почему нужно уметь прощать? Об этом в статье на сайте волонтерского движения православной молодежи «Молодость неравнодушна». Опасаться или нет пятницы 13-го? Страх пятницы 13-го идет из глубины веков. Впрочем, версий происхождения этого суеверия много. Наиболее популярное объяснение дает «Тайная вечеря», в которой принимали участие 13 человек – Иисус и 12 его учеников. 13-м был Иуда, считающийся предателем. По другой популярной версии, дело в Адаме и Еве, ведь они, как утверждается, именно в пятницу отведали запретный плод. Многие историю этой даты связывают с не менее загадочными тамплиерами. Исчезнет ли из календаря это роковое совпадение цифр? Что говорят ученые? Информацию об этом разместил сайт «Суеверия.нет». Дети апокалипсиса – последняя революция. Почему молодое поколение не видит смысла жизни и все чаще прибегает к суициду? Отчего молодежь нашей эпохи не может справиться с отчаянием? Откуда берется нигилизм – философская позиция, которая отрицает общепринятые ценности, идеалы, моральные нормы, культуру, все формы общественной и государственной жизни? И как преодолеть такую ситуацию? На этот вопрос попытались ответить Джон Марлер и Эндрю Вермут, представители христианского братства Святого Германа. Публикацию вы найдете на сайте «Православная жизнь». Духовные корни зависимостей. 26 июня в мире отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. О том, где нужно искать истоки пагубного увлечения человека наркотиками и что может предложить христианство в деле борьбы с этой бедой, рассказывает иеромонах Агапий Голуб, насельник Жировического монастыря в Беларуси, сотрудник реабилитационного центра «Анастасис» в статье, которую разместил православный интернет-дайджест «Для всех душа». Кража детей на органы – миф или реальность? По статистике, в Украине уголовная милиция по делам детей ежемесячно открывает в среднем 40 дел по розыску. Цифры свидетельствуют о том, что ежедневно без следа пропадают в среднем по 4 ребенка. Каждого второго ребенка похищают. Каждые 6 часов пропадает ребенок, которого никогда не найдут. О том, как уберечь детей от похитителей и извращенцев, и что нужно знать каждому родителю, чтобы защитить и обезопасить наших детей, рассказывает детский и семейный психолог Екатерина Буслова на сайте «Православие в Украине». Что нужно знать о врачах, прежде чем идти на прием? Не врач в отделении виновен в переполненных палатах, больных, лежащих в коридоре. Не врач разгромил больничные туалеты, испоганил стены и подоконники. И не врач может профинансировать необходимый ремонт. Чего точно не стоит требовать от доктора, в каких случаях он имеет право на ошибку и от чего зависит качество его работы. Памятка пациентам от врача опубликована на сайте «Православный собеседник». А с новыми интересными публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», выпуск продолжит такие темы. Акварели, которые помогают возрождать храмы. В Киеве в Российском центре культуры открылась выставка картин черниговского художника Леонида Могучего. Поэзия, опаленная войной. Память о поэте-фронтовике Степане Таманове хранят на родной земле. Казачий скит «Черный выр». На Святой горе Афон обнаружена старинная обитель, основанная запорожцами в 1747 году. Особая выставка открылась в Киеве в Российском центре науки и культуры. На одной стене церкви Украины, на другой России. Все это работы мастера из Чернигова Леонида Могучего. В начале 90-х выставку его замечательных графических и акварельных работ увидели в Монреале, Оттаве, Торонто и в 22 крупных городах Канады. А в 2009 году черниговский художник принес свои картины в российский центр и сказал, что желает оставить их в русском доме. О художнике и его картинах расскажет киевский журналист Леся Сакада.
На одной стене храмы украинские, на другой – российские. Все кисти одного мастера – Леонида Могучего из Чернигова. Там, в Великокняжьем Граде, его знают как внимательного хранителя культуры, изобразившего не один десяток древних храмов и дворцов. И говорят, если бы не он, некоторые жемчужины зодчества были бы утрачены навсегда. Однажды в Российский центр науки и культуры в Киеве зашел художник из Чернигова, вспоминает старший референт по вопросам культуры Олег Ларюшин.
В 2009 году, когда наш центр собирался переезжать из одного здания в другое, мы упаковывали вещи. К нам пришел в один из дней мая пожилой человек, который представился Леонидом Могучевым. Принес сумку, китайская обыкновенная сумка, большая, как этот стол, с картинами, которые были достаточно беспорядочно там уложены. И там же лежал этот альбом. Сказал, что я хочу все это оставить русскому дому.
Гость из Чернигова на безупречном украинском отрекомендовался, отдал сумку со своими картинами и исчез. После того ни разу не звонил и не интересовался судьбой своих работ. Живописный дар хранили в архивах Российского центра науки и культуры в Киеве. К исторической дате, тысячелетию упокоения князя Владимира, крестителя Руси, о нем вспомнили. Решили разыскать автора в Чернигове и пригласить на открытие его персональной выставки в Киеве.
Один из наших сотрудников, она вот занимается у нас ветеранами и имеет в этом деле опыт, она все-таки дозвонилась до соседей, которые сказали, что он умер 6 мая 2014 года, и что умерла его жена еще ранее, ну, когда не уточнили ранее, еще умерла его дочь и умер его сын. Я понял так, что никого не осталось. И трудно сказать, были ли они живы на тот момент, когда он передавал нам картины. Может, тогда уже этот человек остался один и поэтому и принес.
Работникам Российского центра удалось выяснить, что Леонид Могучий 1925 года рождения. В этом году ему исполнилось бы 90. А в сумке с картинами был еще и альбом с фотографиями и газетными вырезками.
Вот его фотография, самая молодая, которая есть, которая говорит о том, что он воевал. Вот удостоверение ветерана войны. И фотография его мамы. Это 1887 год рождения мамы, да. Да. Но исходя из того, что как она выглядит, как одета, наверное, это была дворянская семья.
Теперь же сотрудники Российского центра начали исследовать жизненный путь и творческое наследие черниговского художника, который в советское время ездил в заброшенные храмы, иногда поездом, а иногда и на велосипеде. Как в эту церковь, построенную 200 лет тому, в 1800-м, в селе Лукашовка Черниговской области, в фамильном гнезде Тризн. От барской роскоши остался разве что куст жасмина и эта акварель.
В 2010 году у нас проходила в селе Старовелос конференция на тему дворянства Черниговской губернии «Расцвет и изгнание». И вот среди всех материалов был небольшой рассказ о помещиках Тризнах. Такой был известный род. Представители этого рода были также связаны, так сказать, с Тарасом Григорьевичем Шевченко. Один из Тризн, Дмитрий Романович, он жил в середине, конце 19 века. Он был причастен к изданию за собственный счет «Кобзаря».
Акварели Леонида Могучего помогают возрождать церкви. Благодаря кисти черниговского мастера разрушенные храмы, как феникс духа, поднимаются из руин. Леся Сакада, Георгий Майдебура, Юрий Грязнов, Киев.
В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения поэта-фронтовика Степана Таманова. Он родился в 1925 году в деревне Брунсь Ульяновского района Калужской области. В 1932 году семья Тамановых переехала на Донбасс, в город Красноармейск. Здесь он рос и учился. 17-летним юношей в сентябре 1943 года добровольцем ушел на фронт. 9 апреля 1944 года в боях за Крым был тяжело ранен. 2 месяца находился без сознания. Домой ушла похоронка. Сквозное ранение головы было несовместимо с жизнью. Но он выжил. Летом 1945 года Степан вернулся в Красноармейск на носилках. Ему было 19. О человеке, который, преодолев все невзгоды, стал известным поэтом в сюжете Оксаны Головацкой.
Солдату плакать не пристало, солдату слезы не к лицу. В войну такое с ним бывало, привык и к боли, и к свинцу. Автор этих строк – наш с вами земляк, поэт-фронтовик Степан Таманов, в честь которого названа одна из улиц поселка Диносова завода.
Поэзию Степана Таманова я еще узнала со школьной скамьи, когда была, наверное, класс 9-10.
На фронт Степан Таманов ушел добровольцем в сентябре 1943-го. Воевал под Мелитополем, в Крыму. Был ранен на Перекопе, после госпиталя вновь встал в строй. Его имя было выгравировано на обелиске, установленном на братской могиле, а он чудом остался в живых. «Я убит 9-го, в апреле, в рукопашном утреннем бою. Жаворонки надо мной звенели, отпевая молодость мою. Было мне не занимать отваги, я храню свидетельство тому, похоронку, желтый лист бумаги, что геройской смертью пал в Крыму». С тяжелым ранением в голову и контузией Степану Таманову предстояло вести новый бой – бой за жизнь. В победном 45-м он вернулся в родной Донбасс – Красноармейск. С 1945 по 1971 жил по улице Правды в доме номер 13.
Я с детства живу в этом доме. Очень приятно, что когда-то жил такой известный легендарный человек Степан Таманов.
Уже в 1971-м Степан Иосифович переехал в дом на соседнюю улицу, которая сегодня всем нам хорошо известна как улица Таманова. К сожалению, совсем немного осталось горожан, которые лично знали этого легендарного человека.
Он тактичный был в разговоре, вот, и никогда не доказывал, что переведите меня на более легкую работу, как у нас есть такие люди, и сейчас они такие на заводе есть.
А где же он работал?
Он работал в заводе, и вот он мог даже, кто-то уходит, а ребенок есть, хорошо, оставайте, пусть остается ребенок, я присмотрю, хоть сам же ж, с костылями топает и все, а он останется, будет, досмотрит ребенка, пока не придут родители.
Мы жили против дома, напротив дома. Он очень добрый, хороший человек. У меня трое детей было, ну, девочка маленькая еще была, а мальчики, они там и дневали, и ночевали. Как только освободились, мы до дяди Степы. У него всегда детворы на улице, он с ними и рассказывает, и стихи, и книжки им дарил. У меня где-то еще и книжки детские остались, он дарил. Очень-очень добрый, хороший был человек. О нем никто не скажет плохо.
Этот отважный, мужественный человек героически прошел войну, чудом остался в живых и, возвратившись домой, начал писать замечательные произведения. Тема подвига, мужества народа стала главной в его творчестве. Стихи Таманова печатались не только в городских, но и в областных изданиях.
Он впервые начал печататься в 1954 году в газете «Маяк», а у нас учился в 12-й школе города Красноармейска. И неоднократно мы проводили театрализации, потом чтение стихов Таманова. Это, в общем-то, осталось вот в моей памяти. И понимаете, как вот сам подвиг его, что вот человек, кажется, был бездвижимый, на колясочке, не мог двигаться толком, а писал такие стихи. Это настолько вдохновляло нашу молодежь, что мы хотели все быть, ну, героями, мы хотели быть похожи именно на Степана Таманова.
Защитник Отечества, талантливый поэт, труженик, верный друг и хороший сосед. Человек с большой буквы. Он наш земляк, и поэтому очень важно сохранить память о нем.
Оксана Головацкая, Иван Михайлюк. Информационное бюро программы «Седмица», Красноармейск.
На Святой горе Афон в Греции обнаружен старинный скит «Черный выр», основанный запорожцами в 1747 году. Казаки называли его «духовным Запорожьем». Как рассказал директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило, во время недавней экспедиции на Афон сотрудники института обнаружили уцелевший храм старинной украинской казачьей обители. Внутри церкви в ряде мест частично сохранились фресковые изображения, орнаменты конца XVIII века. Также уцелели деревянные иконостасы с иконами, написанными на досках в стиле казацкого барокко XVIII века. До сих пор не было ни одного сообщения об этой казачьей афонской святыне. Обнаруженные документальные свидетельства – это, по сути, новая страница в истории Афона и ее взаимоотношения с Украиной. По результатам экспедиции была издана книга. Как подчеркивают церковные историки, афонский казачий скит «Черный выр» остается важной составляющей истории, традиций и наследия запорожского казачества, а также бесценным памятником, оставленным на Афоне нашими предками. Это было последнее важное сообщение сегодняшнего выпуска. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До свидания.